хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. На сторінці Ради БНР у Фейсбуку опублікований повний текст винникового меморандуму, прийнятого у Вільні 3 листопада. Документ разом зі старшиною Ради БНР Івонкою Сурвілою підписали 14 представників політичних і громадських організацій Білорусі. Екс-кандидат у президенти були політв'язень Андрій Санніков, який отримав політичний притулок у Великобританії, у інтерв'ю «Свободі» назвав опублікований меморандум «шкодним і небезпечним». Лідер Європейської Білорусі так само заявив, що організатори Віленської зустрічі не допустили до перемовів їхнього представника. З подробязностями Валер Каліновський.
13 листопада після узгоднення і правок був опублікований повний текст винникового меморандуму наради старшинів і керівників білоруських політичних і громадських організацій зі старшинею Ради БНР. Нарада відбулася 3 листопада. Документ скерований на заховання білоруської незалежності в умовах авторитарного режиму Лукашенки. У ньому так само огучене признання Ради БНР резервовим політичним депозитаром білоруської незалежної державної традиції. Документ підписали представники 14 політичних партій і громад об'єднанняў. З принципових мотивів меморандум адмовився підписати лідер Європейської Білорусі Андрій Санніков. Спадар Санніков так патлумачив Свободі свою позицію.
Я професійно глядів цей меморандум і ведаєте, так документи в огурі не робиться. Той, хто читав, зауважив, що це просто не письменний документ, а я лічу, що він ще й небезпечний. Тому що там є речі, які накеровані не на оборону незалежності Білорусі, а супроць.
Сирот претензіяў былога дыпляма Спадара Санніка да документу тое, што ў ім толькі ускосна згадваецца праблема палітвязняў, прысутнічае теза пра самаізаляцыю Беларусі, а не беларускага кіраўніцтва, а таксама упісана патрабаванне гарантыяў незалежнасці Беларусі ад краін Захаду і Расіі, нягледзячы на тое, што такія гарантыі ўжо даваліся краіне ў 94-м годзе пасля вываду ядзернай зброі.
Я просто звольніў тых людзей, хто гэта займаўся. Там таксама ўзгадваецца аўтарытарны рэжым, а не тоталітарная дыктатура. Ну і шмат речей такі. Я включу, що він просто небезпечний. І підписуватися під такими небезпечними речами я просто не можу із професійного пункту гледжання, із пункту гледжання моралі і так далі.
Паводле спадара Санніка, шмат питанняў падчас падрыхтоўкі меморандуму знялося б, калі б прадстаўніку Европейской Беларусі не адмовілі ў праве прысутнічаць на нарадзе апозіції 3 лістопада ў Вільні. Тым не мені спадар Санніка спадзяецца працягваць супрацоўніцтва з сіламі, якія падпісалі документ.
А мы заўсёды з усімі і ёсць розуміння, що таке Рада БНР. Заўсёды поважливо ставіліся, як до символу нашої історії. Навіть від того органу, який повинен буде символічно затвердити демократизацію і незалежність Білорусі у будучній, у ближайшій будучній, я розлічую.
Один з удзельнікаў сустрэчы беларускай апазіцыі 3 лістапада, лідар партыі БНФ Аляксей Янукевіч, адносна сцвярджэння спадара Санніка, што арганізатары не дапусцілі на сустрэчу прадстаўніка Еўрапейскай Беларусі, патлумачыў.
Запрашала сапраўды Рада БНФ. Я ведаю, што на запрашэнне Санніков прапанаваў накіраваць нейкага свайго прадстаўніка, но і яму тады патлумачылі, што, на жаль, фармат прадугледжвае кіраўнікоў арганізацыяў. Ну, было паведамлена, што ў любым выпадку тэст будзе накіраваны на разгляд для ознамлення.
Наконт критики самого меморандуму з боку Андрія Санніка, спадар Янукевич зазначив.
Насамрэч, все ці виказані зауваги для мене виглядають абсолютно несерйозно, лухтой. Это штучные зачепки для того, каб адмовіцца ад падпісання гэтага дакументу. Я не ведаю, ці спадар Андрій Санніков мае далейшыя палітычныя планы, але прынамсі пакуль у той час, калі ён знаходзіўся ў Беларусі, калі ён гэтыя планы ясна акрэсліваў, была відавочная лінія на тое, каб пытанне незалежнасці ў сваёй праграме адсунуць на другі план і зрабіць акцэнт на прыцягненне Расіі да вырашэння беларускага пытання.
Іншы ўдзельнік сустрэчы беларускай апазіцыі 3 лістапада, прадстаўнік аргкамітэту беларускага руху Вінцук Вячорка, адмовіўся ўступаць у палеміку са спадаром Санніковым і выказаў цалкам пазітыўную ацэнку віленскага меморандуму.
Мяркую, што каштоўна
рознаконнасная основа, и иерархия гарантий незалежности этого документа абсолютно бесспречная. Бывают такие исторические повороты, когда треба ясно проговорить каштовности, ну и так само ясно проговорить погрозы для нашей незалежности и то, что эти погрозы может ухилить. Из этого глядишь, у документе все абсолютно правильно.
Личить Венцук Вячорка. Политолог Владимир Мацкевич разглядая подписание Виленского меморандума как подею, якая мае актуальную нагоду и якую можно только витать.
Нагода для этого меморандума, и она была связана с активизацией эмиграции белорусской политической сегодня. В якой там начали створаться некие инициативы по створению часового ураду, там некого ураду выгнаний. И вот этот меморандум, и он вырашает частково эту суперечность помеж новой эмиграцией, второй сталой эмиграцией и створенным количеством символичным урадом Радой БНР и теми, кто застается у Беларуси и смагается за смены политического режима.
Текст Виленского меморандума можно найти и обмерковывать на сайте Свобода.орг. Я нагадаю, что этот документ разом со старшиней Рады БНР Ивонкой Сурвилой подписали 14 белорусских политиков, серед них Владимир Бородач, Венцук Вячорка, Александр Милинкевич, Зянон Пазняк, Виталий Ромашевский, Владимир Некляев, Станислав Шушкевич и иншие. На нашем сайте мы сегодня так само проводим опытание на тему «Ти подписали б вы Виленский меморандум оппозиции». На гэты час 75% апытаных адказала так, 11% не і 14% мяне гэта не цікавіць.
У экспертизе свободы передача на тему Александра Лукашенко про международную политику. Супроть нас разгорнута жудасная кампания. Керовник Беларуси выступил перед студентами экономичного университета. Чим Александр Лукашенко тлумачит санкции с боковым развязом? Як он оценивает отношения с Литвой? Як керовник Беларуси интерпретует проблему демократии? Это питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров и директор по доследованиях либерального клуба Яухен Пригерман. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гутарку эксперта вы пачуеце пазней у праграме, ну а зараз больш канкрэтна пра літоўскую рэакцыю. У Літве адрэагавалі на выказванне кіраўніка Беларусі, які назваў літоўскую палітыку адносна Менску жлобскай. Прадстаўнікі афіцыйнай Вільні звязваюць гэтую заяву з невысокай культурай яе аўтара. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Ни у литовской амбасаде у Менску, ни у Министерства замежных справ Литвы не стали комментировать выказывания Лукашенко. Подчас встречи со студентами 12 листопада он заявил, что не лечит терактом закидывания литовской амбасады бутельками с запальной сумесью. При этом он назвал литовскую политику жлобской. Премьер Литвы Андрус Кубилюс назвал эту заяву адлюстрованием низкой внутренней культуры, на якое его урад реагировать не будет. А наогул треба шкадаваць, што наша суседа не ўпершыню даводзіцца ацэньваць па такога кшталту адлюстраваннях нізкай унутранай культуры, заявіў інтэрв'ю літоўскаму радыё Кубелюс. Кіраўнік літоўскай МЗС Аўдроніус Ажубаліс і старшыня камітэту замежных справ Сейму Літвы Эмануэлі Зінгерес назвалі інцыдэнт тэрарыстычным выпадам супраць дэпрадстаўніцтва ў Менску. Каментуючы корэспандэнту свабоды рэакцыі Лукашэнкі, спадар Зінгерес сказаў, што літоўскі бок чакае вынікаў хутка расследования инциденту и навод не допуская, что его проведут дренно. Але это не означает, что политики не могут назвать этот инцидент терактом.
Даже для нас неожиданная реакция на наше право выразить озабоченность о возможной угрозе здоровью и жизням наших людей, живущих на территории посольства и нашему зданию. Это просто болтовня. Очень невысокого полета. И дело господина Лукашенко выражаться жаргон, который он употребляет, это я подтвержу точно сказал премьер-министр, невысокую его культуру, то есть это показывает, к сожалению, его круг.
Паводле спадара Зінгереса, падчас інцыдэнту ў будынку амбасады якраз знаходзіўся шэраг супрацоўнікаў. У двары стаялі іх аўтамабілі, і тое, што напад быў учынены напярэдадні 7 лістапада, не выклікае сумневу, што гэта звязана з чалавеканенавісніцкай ідэалогіяй. Рэакцыя Лукашэнкі здзіўляе спадара Зінгереса.
Если человек хочет расслабиться и набрать направление для своего расслабления, и это его дело, только когда человек себя называет президентом, это, конечно, хуже, потому что мы не попросили этого эпизода к действиям белорусских властей, потому что мы просто сказали, что мы надеемся, что эти белорусские власти рассмотрят этот серьезный эпизод. Это не два букета цветов, это две бутылки с ожидающей смесью. Так что мы просто высказали свое мнение с господином министром, что это является террористическим актом. Но это мы не связали с действиями белорусских властей.
Эммануэлис Зінгерес так само згадал политику самоизоляции, якую проводит официальный Минск. Ён назначил, что литовский бок открыл межи на 50 километров по всей полосе отгородни. Так само принято багато інших рашенняў для открытости и подтримки белорусской громадянской супольности.
Политика является наша абсолютно ясной. Открытой для общения с белорусским народом. Заявили помощь для тех людей, которые выехали из Беларуси по политическим причинам. И живут тут. Литва имеет очень конструктивную политику. Наши решения по делам Беларуси, имея в виду открытие границы, были гораздо более решительные, нежели по делам Калининградской области и предложения для Беларуси с нашей стороны, которые лежат на столе у господина Лукашенко. Пусть ответит на этот вопрос. Куда пропала открытая граница между Литвой и Беларусью? Куда пропала с нашей стороны предложенная политика открытости? И кто эту открытость сбрасывает на тормоза?
Пытается Эммануэлис Зінгерес. Повод для официальных белорусских крыниц по факте нападу на литовское посольство ведется следство. Неузабаве про арышт молодого белорусского шпиона с Новополоцку. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Опубликованы полный текст выникового меморандума на рады старшиняв и керовников белорусских политичных и громадских организаций со старшиней Рады БНР. Андрей Санников критикует так званый Виленский меморандум, называючи его неписьменным и небезпечным. Литовский бок у отказ на закиды Александра Лукашенко называет их болбатней невысокого полету. Вильня так само чекает расследование инциденту с запальными бутельками на территории посольства. КДБ не подает деталей про трех затриманных у справе Витебского выбуху. Тем часом рабочего Новополоцкого нафтану Андрея Гайдукова обвинователи у здраде родиме и посадили у тюрьму КДБ. У городне поганены памятный знак ахвярам гетто, не очищены, зломысники не знойденные. КДБ Беларуси покуль не удокладняя звесток про особы трех подозреваных, якія могут иметь дочинение до выбуху ля стену правы самого КДБ у Витебску. Зато и сегодня распаўсюджаная информация про затримание шпиона. Им оказался 22-годовый рабочий Новополоцкого нафтану Андрей Гайдуков. На сайте КДБ поведомляется, что он займался, поводля задания замежной разведки, сбором и передачей информации политичного и экономичного характера, и что этого громадянина супрацовники КДБ затримали у момент закладки тайника со звездками, что цікавят замежные спецслужбы. Супрать Гайдукова распачатая справа по артикуле «Здрада Радиме». Подробязности у Ины Студинской.
Андрей Гайдуков – особа не дуже ядомая у новополоцким оппозиционным осяродку. Хтось его не ведая зусім, хтось и каже, что ведая, але мало. Сергей Сидоров, сябр партии БНФ, один из найстарейших представников новополоцкой оппозиции, згадал Гайдукова не одразу. Хлопец не был ведомым у городе оппозиционным активистом, але имел выразные политичные погляды. Спадар Сидоров доведался про затримание Андрея Гайдукова на праце. Яны ободва працуют на новополоцким нафтане.
Андрей Гайдуков, мне говорили, что на нафтане работает, что бы сделали там, на заводе сделали, нигде никуда ни в каких партиях не был. Ну, занимался так, интересовался вот этой политикой. На хлопанье ходил такой, ну, ничего маленького. И с компьютером на ты, ну, нормально. Я даже не представляю, земля на родине это вообще. Если уже до этого дошло, это тогда можно каждому второму ставить.
У апошнія месяцы, кажуць сябры, Андрэй Гайдукоў цікавіўся дзейнасцю стваранай партыі БХД. Але ў партыйны актыў не ўваходзіў, быў у ліку спачуваючых. А што да грамадскай дзейнасці, то Гайдукоў быў намеснікам кіраўніка наваполацкай суполкі «Саюз маладых інтэлектуалаў». Кіраўнік гэтага грамадскага аб'яднання Яўген Канстантінаў вельмі здзіўлены, што КДБ закідае ягонаму аднадумцу і сябру такое абвінавачванне, як памкненне супрацоўнічаць з замежнымі спецслужбамі.
Мы в создавали разведчиков по интересам, которые участвовали в революции, в социальных сетях и так далее. Не знаю, Андрей не занимал никакой особой должности, он просто работал вот на Анатолии. Он просто такой довольно развитый парень, он учился в университете. А какую пользу он может оказать реально американской разведке?
Поводле звестак Константинова, менавіта у гэтым подозраюць ягонага сябра, 23-гадовага слесара контрольна-вымиральных прыбораў. Пра затрыманне Андрэя Гайдукова 8 лістапада ў Віцебску сябры даведаліся ад маці хлопца Вольгі Пятроўны. Да яе да хаты ўвечары прыйшлі з пиратрусам і паведамілі, што сын затрыманы.
Диски, компьютер, телефоны. Все забрали. Он даже не говорил мне, что он витебский человек самостоятельный. У меня свои убеждения и все. У нас разные точки зрения на многие вещи. Но он хотел зарегистрировать какую-то там организацию, какие-то бланки там уже приготовил. Хотел зарегистрировать официально, горсполковник. Мама, у меня свои убеждения, что я ничего противозаконного не делаю. И, честно говоря, я верю, что ничего противозаконного он делать не мог. Если только по незнанию, понимаете, или по своей глупости. Или подстава какая-то была.
Маці Андрэя Гайдукова згадвае, што сына неаднаразова папярэджвалі наконт заняткаў грамадскай дзейнасцю.
Ждали везде и всюду. Как он мне говорил, что приходили в университет, все поступил, вызывали там на сессии, допустим. Разговаривали с ним на работе, здесь приглашались, и руководство, и кавебисты, я так понимаю, приезжали. Вот по позиции были вопросы, да. Ну, я не верю, что там что-то страшное совершило.
Вольга Гайдукова ведая, что пиратрус был у яшчэ одного знаёмага сына, Ильи Богданова. Его так само возили у Менск, а потом отпустили под подписку об невыезде. Так само взяли и подписку про неразголошивание таямницы след.
Затриманы Андрей Гайдуко змешчаны ў СІЗА КДБ, ну а артыкул 356 крымінальнага кодэкса, у якім яго абвінавачваюць здрада радзіме, прадугледжвае пакаранне да 15 гадоў пазбаўлення волі і ажно да смяротнай кары, калі здрада дзяржаве звязаная з забойствам. Дадам, што інфармацыя пра затрыманне шпіёна з Наваполацку застаецца самай чытанай на нашым сайце, яна таксама актыўна абмяркоўваецца. Адзін з наведнікаў пытаецца, а чаго не пачакалі, пакуль па торбачку да тайніка не прыйдзе цэрушнік. Другі наведнік пакідае свой каментар. А навошта закладваць тайнік, калі можна было проста паслаць мэйл на сайт ЦРУ? А што думаеце на конт гэтай сітуацыі? Вы званіце і каментуйце гэтую навіну на сайце свабода.орг.
Ад часу кастрычніцкага перавароту да нашых дзён на Лічыні, паводле адмыслоўцаў, знікла 10-30 населеных пунктаў. У часе гэтай вандроўкі я адшукаў яшчэ два, больш за палову з іх у 21 стагоддзі. Сёння радая свабода, кінутыя хаты ды цудатворная капліца на Лічыні, у свермах і пашках.
Падарожныя нататкі вы пачуеце пазней у нашым эфіры. Памятны знак ахвярам гета на вуліцы Замкавай у Гародні, абліты карычневай фарбай у мінулыя выхадныя, дагэтуль не быў ачышчаны, а зламыснікаў не затрымалі, вядзецца следства, перадае Міхал Карнівіч.
Раніцай я затэлефанаваў у гарадзенскае юдэйскае таварыства, каб пацікавіцца, ці ёсць якія навіны ў расследаванні адносна аблітага фарбай памятнага знака каля ўваходу ў былое гета. Спадарыня Алена Куцэвіч, якая падняла слухаўку, сказала, што навінаў пакуль няма, і дадала:
"Ну, все переживают, конечно, все переживают, как и повсюду переживают. И люди звонят, спрашивают, или ведется расследование милиции, или будут наказаны те, кто это сделал. Звонят не только наши, звонят все, вот так же, как все люди думают, как спасти этот знак".
У Гарадзенскай синагозе знахожу Бориса Квятковска, старшыню Гарадзенская юдейская религийная товариства. Он завсёды тут, калі не зойдешь, опекуется обновленчими працами. Зараз про телефон отказывая, что с великой приемностью будет чакаць чарговых экскурсантаў. Нагул, як кажа сам, вырашыў прысвяціць сваё жыццё прапагандзе юдэйскай культуры. Выглядае ён стомлена. Распавядае, што паспрабавалі змыць фарбу самі, але яна не змываецца, і цяпер камунальныя службы шукаюць адпаведных растваральнікаў. Міліцыя вядзе следства, у гарвыканкамі і аблвыканкамі таксама ведаюць пра тое, што здарылася. Занепакоеныя здарэннем і ў амбасадзе Ізраіля ў Менску. За ўсё сваё жыццё Квятковскі не можа прыгадаць падобнага ў горадні.
Нет у нас желания обвинять какой-то окружающий мир в этом. Это отщепенцы и подонки. Но только у меня ощущение, что это вообще не гродненцы. У меня вообще ощущение, что это не могли сделать гродненцы. Понимаете, не гродненцы, потому что на протяжении стольких лет лет, сколько я здесь работаю, сколько мы проводили различного рода экскурсий, различного рода мероприятий, как доброжелательно относятся, готовы находить и изыскивать, пусть небольшие, но те средства, которые заработаны будут своими руками, с тем, чтобы как можно быстрее восстановить это здание. И вдруг вот такое вот.
В обновленном покое синагоги, где местится музей истории и культуры городенских габреев, Борис Кладковский рассказывает, что экспозицию начали работать не с часов, когда в городе не появились габреи, в 14-го стагодзе, а с часов Другой Сусветной войны, когда в городе была знищена полова населения, свыше 20 тысяч человек. Это как раз и были габреи. В музее прибирает женщина, ее зовут Спадариня Мария. Я звернулся до ее с питанием, что она думает на конт опоганивания памятного знака.
Ну, вроде бы наш город считался таким лепшим, а тут вышло, что и то же самое, что и кругом.
И вас это обурает?
Ну, я думаю, что... Я сама белоруска, но я вот тут. А чего? Из-за симпатии.
Працую.
На улице Замковой, совсем недалеко от памятного знака, побач с увоходом у былое гетто, находится майстерня ведомого городенского мастака и реставратора Владимира Кислого. И он усгадал сегодня, как открывали этот знак, как он разом с иншими пришел сюда с бело-червоно-белыми стягами, как выказать солидарность габреям. И он памятает, как тогда их устешила эта подтримка.
Каждый нормальный человек отнесется негативно. Я думаю, что тут два варианты. Альбо антисемитизм, незразумело на какой глебе, або банальное хулиганство. Хучей за все, я так думаю. А в угле, откуль антисемитизму зараз быть, коли евреи все повыехали? У нас у Гродни, насколько я ведаю, пару сот евреев только засталось. Мне кажется, что это дурота опошней ступени, якую только можно придумать.
Такая реакция у Огородни на информацию про опоганивание помника ахвярам гетто на улице Замковой. С вами Радио Свобода. Сегодня у Менской книгарни Логвинов проходит презентация книги прозы боснийско-хорватского письменника Миленки Ерговича. Письменник и публицист Миленка Ергович лечится на сегодня одним из наилепших боснийско-хорватских письменников. Он родился у 1966 году у Сараеве. Его первый сборник оповеданий про житё подчас войны в Боснии, «Сараевская мальбара», принес ему сусветную славу. Эта книга у перекладе Сергія Шупи друкавалася у балканскім нумары часопіса «Архе». Да з'яўлення новай кнігі Ерговіча па-беларуску таксама меў дачыненне наш калега Сергій Шупа. У кнігарню Логвінаў мы тэлефануем Іне Студзінскай. Добры вечар, Іна.
Добры вечар.
Іна, па-першае, ці даведаліся наведнікі, што азначае сам назоў новай кнігі?
Доведались. До речи, мы еще у редакции обмерковывали, где, по-перше, повинен быть натиск, иншалла, иншалла, и что, соправды, это означает. И вот перекладчик, лингвист по адукации и полиглет Сергей Шупа прочитал нам тут целую лекцию про перасовывание натиску. И потлумачил, что вот иншаллах, это коли Бог пожадает, докладный переклад с арабской. И вот в этой назов «Иншалла, Мадонна, иншалла» фраза, якую повторяю постоянно одна жабрачка, варьятка, героиня оповедания. И она только так умеет дяковать, вот ненавито так одеться за то, что ее подают. Так что нарешті доведались.
А це не запрошали у Менск самого автора?
Запрошали автора, и он обещал приехать. Недавно он был у Вроцлаве, отрымливал вельми престижную премию «Ангелов», но у него некая вельми складанная семейная ситуация, и он сказал, что больше, чем на день не может вырваться с дому, и вельми дячил, вельми так витал белорусского читача, вельми рады, что его теперь прочитают в Беларуси. Беларусь, это, как я вам сказал, межа Османской империи, и он хотел, самая полночная вот эта частка, хотел вельми приехать, а лес подеется, что все ж таки доедет.
Ина, ну какая первая реакция читачоу, як сустрели пероклад нашего коллеги Сергея Шупы сегодня на презентации?
Ну, до речи, еще презентация у разгары. Вот только зараз почалася музычная частка. Почали сапраўды спяваць гэтыя песні, якія навеялі ў прынцыпе ўсю гэтую вось кніжку. І зараз вось яна ідзе, але так вельмі жыва, вельмі так ідзе дыскусія, і нават часам тут прэзентацыя нагадвала спрэчкі лінгвістаў, бо высвятлялі, допустим, да якой літаратуры трэба аднесці Ергавіча, бо Боснія гаворыць на сербскай, хрвацкай, баснійскай, харватая на 4 узаемонезразумелых дыялектах, урэшце рэшт усё ж такі пераклад баснійскай. Ну, Альгерд Бахарэвіч, як знаўца медычных некіх тэрмінаў і аўтар медычнай энцыклапедыі, раю, як трэба чытаць гэтую кнігу. Чытаць яе трэба абавязкова перад сном па адной навелле. Як таблетки на ночь треба. І такая ось атмосфера, вельмі такая, я б сказала, з одного боку навуковая, лінгвістычная, а з другого такая непосредная, так вельмі живенька, хоть тут места мало.
Дякую, Інна Студінська. Інна Студінська передавала з презентації перекладу книги баснійського письменника Мілінки Єрговича. Ну, а зараз слово слухачам свободи.
Чую по радіо белорусскому, что два мужики и одна баба так уже брешут про Европу, что есть такие кризис, про Америку, что столько будет безработных. А чего они не скажут, всякий у нас будет кризис? Вот это было бы нам цікаво почуть.
Гайдукевич кажет, что оппозиция не может выбрать единого кандидата у президента. И он что, забылся, сколько их было ранее? Усе потрапили у тюрмы. Дык цяпер не хочуць паўтарэння. Бо у нас есть единый президент, который гарант лепшай жизни.
Звонки на свободу.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Я нагадаю, што на нашым сайце сёння мы праводзім апытанне, ці падпісаліся б вы пад віленскім мемарандумам апазіцыі, і прапануем такія варыянты адказаў: так, не, або мяне гэта не цікавіць. Ну і нас таксама цікавіць ваша думка, ваша рэакцыя, што вы думаеце пра затрыманне маладога беларускага шпіёна, рабочага з Наваполацкага «Нафтану», які нібыта працаваў у Беларусі на замежную выведку. Нагадаю яшчэ нумар нашага менскага телефона 266-39-52. Это телефон «Аўтаадказнік», ён уключаны для запісу вашых меркаванняў круглыя суткі. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Апублікаваны поўны тэкст выніковага мемарандуму нарады старшыняў і кіраўнікоў беларускіх палітычных і грамадскіх арганізацый са старшынёй Рады БНР. Андрэй Саннікаў крытыкуе так званы віленскі мемарандум, называючы яго непісьменным і небяспечным. Літоўскі бок у адказ на закіды Александра Лукашэнкі называе іх балбатнёй невысокага палёту. Вільня таксама чакае расследаванне інцыдэнту з запальнымі бутэлькамі на тэрыторыі посольства. КДБ не падае дэталяў пра трох затрыманых у справе віцебскага выбуху. Тым часам рабочага Наваполацкага «Нафтану» Андрэя Гайдукова абвінавацілі ў здрадзе радзіме і пасадзілі ў турму КДБ. У горадні апаганены памятны знак ахвярам гета, неачышчаны, зламыснікі не знойдзеныя.